Валентин Пикуль. Честь имею. Из записок офицера российского генштаба. Дама с муфтой. Вместо предисловия. Хорошо помню. Это случилось в августе 1964 года, когда у нас и за рубежом отмечалось полвека со времени возникновения Первой мировой войны. Именно тогда мне пришлось быть гостем в одном приятельском доме. Напротив меня сидела пожилая седовласая дама с удивительно живыми глазами. Она держала на коленях редикюль. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина проследовала за мной. «Необходимо поговорить именно с вами», — сказала она. «Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас, как исторического романиста, должны бы заинтересовать». Я смолчал, ибо к чужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пауза, весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил, кто же автор этих воспоминаний? «Разве не все равно?» — ответила женщина. «Сейчас некрасивое слово «шпион» принято заменять нейтральным «разведчик». Пусть даже так. Но дурной привкус от шпиона сразу же улетучится, если я вам сообщу, автор записок до революции был видным офицером российского генштаба. Он получил Георгия высшей степени за неделю до того дня, когда германский посол Пурталес вручил Сазонову ноту, которой кайзер объявил войну России. Россия еще не начинала мобилизации, когда автор эту войну уже выиграл. Ситуация забавная, согласился я. Но я, мадам, не пишу детективных романов. Не пишу их и никогда не читаю. История не содержит ничего детективного, возразила дама. Все было гораздо серьезнее. Автор воспоминаний предупреждал внезапность вражеского нападения. Он имел прямое отношение к анализу пресловутого плана Шлиффена. Но и тогда имя его не было опубликовано. После революции служба этого человека, как вы и сами догадываетесь, тоже не афишировалась. Генерал-майор старой армии, он закончил жизнь генерал-майором советской армии. Согласитесь, что в течение одной жизни дважды стать генералом не так-то просто. Я согласился. Из глубины своей дамской сумочки женщина извлекла рукопись, скрученную в плотный рулон. «Копий нету», — предупредила она. «Это единственный экземпляр. Скажу больше. Я дарю вам записки. Вы вольны поступать с ними, как вам заблагорассудится». Мне показалось странным, что титульный лист в рукописи отсутствовал ни названия, ни даты, ни имени. Повествование начиналось сразу, как обрыв в загадочную пропасть. «Мадам, но тут не хватает многих страниц». «Да, они изъяты умышленно. И пусть этот таинственный человек навсегда останется для нас безымянным». Такое заявление даже покоробило меня. Неужели при всех его заслугах перед Отечеством он никогда не упоминался в печати? «Однажды», — тихо произнесла дама, — «совсем недавно о нем кратко сообщил Владимир Григорьевич Федоров». «Напомните, какой это Федоров?» «Генерал-лейтенант, ученый-конструктор, знаменитый в нашей стране изобретатель автоматического оружия». «Федоров тоже не назвал его имени?» «Нет». «Странно». «Думаю, Федоров имени его и не знал. Зато он хорошо запомнил внешность. Когда этот офицер генштаба поворачивался в профиль, это был профиль Наполеона». Я сказал, что образцовый агент должен обладать заурядной внешностью, чтобы ничем не выделяться из публики. А с лицом Наполеона разоблачение неизбежно. Дама до конца затянула на сумочке застежку молнию. «Значит, повезло», — последовал ее ответ. «Не забывайте, что у французов есть хорошая поговорка. Если хочешь остаться незаметным на улице, встань под фонарем». Больше мы никогда не встречались, и она никак не напомнила о себе. Думаю, что ее уже нет в живых. Между тем шли годы. Я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал в ней заключенный. Лишь после написания романа «Битва железных канцлеров» я вдруг начал улавливать логическую взаимосвязь между зарождением Германской империи времен Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора. Как быть? Не лучше ли рассечь скальпелем узы фактов, чтобы при этом не пострадала историческая достоверность? При этом, конечно, потребуется мое собственное вмешательство в безымянные мемуары, дабы яснее выявилась подоплека давних событий. Не скрою, что, задавшись такой целью, я перекроил записки на свой лад. Читатель и сам догадается, где говорю я, романист, а где говорит автор воспоминаний. Анонимный мемуарист нигде не раскрыл секретной специфики русской разведки, и мне лишь остается следовать этому правилу. Впрочем, автор проделал эту работу за меня, о чем красноречиво свидетельствуют вырванные из рукописи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Конечно, нелегко объяснять подоплеку той великой тайны, в которой воины рождаются, но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путем, путем самых крайних возможностей, иначе говоря, следуя за историей, путем литературным, наиболее для меня приемлемым. Книга первая. «Лучше быть, чем казаться». Часть первая. Правоведение. Эпиграф. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Осип Мандельштам. Написано в 1934 году. Дождь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки, без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему, умирающему от ран, не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив аншлюса, то подобные настроения мне знакомы. В 1919 году сторонников аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо когда-то Великая Австрия после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Югославии, превратилась в ничтожную федерацию, подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность. По слухам, Муссолини пришел в ярость и выставил войска на границе с Тиролем. Его нагоняй, сделанный Гитлеру, по-моему, превосходен. Дуче объявил, что 30 веков истории смотрят на Рим, а за Альпами живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия еще не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами. Пока что Муссолини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и зажиревший бульдог глядит на жалкого и бездомного щенка. Посмотрим, что будет дальше. Опять дождь, паршивейший день. Никак не ожидал, что надобность в моей поездке отпадет, о чем мне и сообщили сегодня в генштабе, а я уже настроился побывать в Белграде. Не есть ли это знак недоверия к моей персоне? — Нет, — успокоили меня. — Просто вы опоздаете в Сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном миноносце «Дубровник». Конечно, его встреча с французским министром Барту интересна, но ваша поездка рискованна. Я ответил, что в роли нейтрального наблюдателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска. Осложнений не возникнет. Паче того, я до сих пор дружески переписываюсь с Василием Алексеевичем Артамоновым. Василий Алексеевич Артамонов до революции был военным атташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения с королевской семьей Карагеоргиевичей. К тому времени белая эмиграция уже расселась по лавочкам, Югославия пригрела военщину, Париж и Прага — интеллигенцию, Америка дала приют инженерам и дельцам, а Берлин всосал в свои трущобы наше отребье. Продолжая беседу, я сказал, что зарождение Восточного пакта укрепит связи Москвы с Парижем. Именно через Белград и Прагу. В этом случае поведение короля Югославии важно и для безопасности Франции. Со мной согласились. Луи Барту — реальный политик. И он прежде других политиков Европы ощутил угрозу, исходящую от Германии, ставшей гитлеровской, но Варшава уже предупредила Париж, что Польша не даст гарантий ни в отношении Литвы, ни в отношении Чехословакии. Напротив, пан Юзеф Пилсудский отказывается от участия в Восточном пакте, беря в этом пример с Гитлера. «Ваше приятное знакомство с Карагеоргиевичами — это лирика юности». А с начальником сербской разведки Аписом вы так наследили от Сараева до Берлина, что теперь по вашим следам до сих пор шляются всякие там историки. Я ответил, что не всякие, а весьма почтенные, хотя бы Покровские или Тарле, но они еще не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком овраге на захолустной окраине греческих Салоник. На это мне чересчур резко ответили. Будь вы тогда с Аписом, Карагеоргиевичи не пощадили бы и вас за компанию с этим авантюристом. Так и догнивали бы оба во рву с простреленными головами. В этот день у меня была лекция по военной статистике в Академии Генерального штаба РКК. По плану я должен был говорить о железных дорогах Бельгии, но в связи с визитом короля Югославии во Францию задержал внимание слушателей на Балканах. Чтобы оживить скучный предмет статистики, я всегда прибегал к личным воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Татинье. Меня просили объяснить, что такое конак. Конак от слова конаконати, что значит по-сербски обитать, жительствовать. Также называется и дворец. Кстати, из окна белградского конака, сказал я, был выброшен король Александр с его дражайшую королевой, только прошу не путать двух Александров. Тот, что сейчас спешит на миноносце в Марсель из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно из рода Обреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов. Балканы этим характерны. Там сын разбойника служил в полиции, а внук разбойника становился министром внутренних дел, и это никого не шокировало. В перерыве между лекциями я навестил в кабинете начальника нашей академии, милейшего Шапошникова. Он предложил мне билет на прием в литовском посольстве. «Это сегодня вечером», — сказал он мне. «Москвичи не очень-то любят навещать Виленское посольство, но обстановка в мире сейчас такова, что литовцев надо уважить». В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис. — Рад видеть вас у себя, — сказал Юрий Казимирович. Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве.
А не догадались, где я?
Говорят, большевикам пригодились ваши старые связи на Балканах, и вы уже гуляете по набережной Савы.
Не скрою. Мне иногда было жаль Балтрушайтиса. Видный поэт-символист. Приятель Брюсова и Бальмонта, он всей душой хотел бы войти в среду наших писателей, но они явно сторонились его, ибо теперь Балтрушайтис выступал перед ними в роли посла буржуазной Литвы.
Мы поговорили. И поэт был рад слышать, что недавно я с удовольствием перечитал Д'Аннунцио и Гауптмана в его прекрасных переводах на русский язык.
«Все это в прошлом», — вздохнул Балтрушайтис. «Сейчас у мира иные заботы. Меня беспокоит, что Пилсудский вступил в сговор с Гитлером, а этот ненормальный альянс заострен не только против вас, но и против моего бедного народа».
«Что может сделать Пилсудский?» — спросил я.
«Он считает Вильно, Вильнюс, польским городом».
«А что может сделать Гитлер?»
«Он считает Мемель, Клайпеду, городом немецким».
«Они так считают, но, боюсь, просчитаются». Дома я прослушал белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский эсминец Дубровник. По его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню еще лопоухим и скромным мальчиком. Простой подсчет времени и скорости миноносца показывает, что Александр Каргеоргиевич прибудет в Марсель завтра пополудни.
А для чего мне это писать?
Старый человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я одинок. Виноват в этом не я, судьба. Не сходить ли мне завтра в церковь? Годы берут свое. Когда забылся номер телефона венской акушерки Шрат, любовницы императора Франца Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне Полотенштрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары. Новый день. Страшный день. 9 октября 1934 года. ТАСС передала сообщение. В Марселе король Александр встречен министром Луи Барту. Мобильный эскорт выделен не был. Барту и Александр ехали в лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую подножку. Международный протокол для передвижения глав правительств издавна предусматривал скорость не меньше 18 километров, а сегодня они тащились на скорости в 4 километра. Из публики вдруг раздался свист, как сигнал. Убийца вспрыгнул на подножку автомобиля и точными выстрелами мигом разделался с королем Югославии и с министром иностранных дел Французской Республики. Когда радио умолкло, я сидел в оцепенении. «Неужели новое Сараево?» — спрашивал я себя. 1934 минус 1914 — 20 лет. Всего 20 лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир терялся в догадках. Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона. Всюду недоумение. Вроде бы никто не знает, в чем смысл убийства. Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю, несознательно ли его прикончили. С таким неловким усердием я пытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратная. Между тем анализ политической обстановки привел меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин, прямо в дом Колумбия, где ныне расположилась гестапо. Барту совсем недавно посещал нашу Москву, и это понятно.
Гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а Барту смело шел на сотрудничество с Россией. К созданию Восточного пакта он привлекал и короля Югославии. Таким образом, убийство в Марселе вполне отвечает целям политики Гитлера. Что-то частенько стали постреливать в Европе. Постскриптум. Вот еще новость. Я просмотрел «Petit Parisien», и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки пальцев убийцы. Теперь труп эксгумирован. На нем обнаружена едва заметная татуировка, якобы указывающая на принадлежность к македонским нацистам. Может, македонцы спутали с усташами из Хорватии? Мне, офицеру старого русского генштаба, который столько лет варился в котле Европы, многое сейчас подозрительно. Ночью зарубежное радио передавало, что в Конаке Белграда появился новый король, малолетний Петр II. Регентом при нем назначен принц Павел Арсеньевич, мать которого сыграла такую зловещую роль в моей жизни. Стоит ли мне помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною еще в молодости, как весеннее облако. Ночной звонок по телефону, в трубке молчание. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я. Вчера я был в церкви, хорошо помолился. Неожиданный вызов в генштаб, где меня донимали двумя каверзными вопросами. Первый. Почему я еще с дореволюционных времен, значусь бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был? Второй. Из каких соображений я скрываю свое дальнее родство с королевской династией Карагеоргиевичей? На первый вопрос я ответил, что у меня были особые причины скрывать перед царской охранкой свое отсутствие в Париже, ибо сам я тогда участвовал в кровавых событиях в белградском Конаке. По второму вопросу я ответил, что моя мать была чистокровной сербкой. Где-то в дальнем генеалогическом колене это правда соприкоснулись линии предков моей матери с Карагеоргиевичами, которые в ту пору были скорее гайдуками и резали турецких янычар, еще не думая стать королями. К этому времени Шапошников уже стал начальником генерального штаба и депутатом Верховного Совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистике и военной администрации стран Европы в Академии нашего генштаба. Шапошников, поздравляя меня, весело сказал: «Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбы, и я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоо». Первую же лекцию в Академии я начал с Германии. Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Луккенвальде с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины даже с больничными сиделками, с такой быстротой, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланировано. Пусть этот факт послужит для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы, русские, к сожалению, еще не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы с их командиров не возникала шапка закидательских настроений. Германия — мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения. Мне возразили: Гитлер никогда не посмеет начать войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба. На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком развитии агрокультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду. Еще раз коснемся военной статистики, сказал я.
Английская блокада Германии в предыдущей мировой войне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр. В те годы каждый датчанин съедал 750 килограммов масла в неделю, а каждый швед поглощал 80 тонн шоколада в месяц. Теперь вам ясно, что и в новой войне найдутся подобные нейтралы, которые, закупая товары как бы для себя, тут же насытят ими магазины нашего эвентуального противника. Не забывайте, напомнил я, что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какой у нас с вами еще нету. А шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой круповские домны. Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Грефс, любимый кайзеровский шпион. Перевербованный англичанами, этот нахал писал в своих идиотских мемуарах: «Есть три вещи, до которых моему читателю нет никакого дела. Это мое происхождение, это моя национальность и моя нравственная физиономия». Я сейчас благостно спокоен и хочу рассказать о своем происхождении, а мнение о моей морали пусть сложится само собой на этих страницах. Для меня всегда было существенно самое главное, ради чего я жил и страдал на белом свете. Я русский офицер, честь имею. Но пусть мое имя останется неизвестным в народе. Очевидно, так надо. Мы едим хлеб насущный, никогда не спрашивая, кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей. Глава первая. Прощание славянки. Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года, когда Бисмарк, ожесточив Германию и легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня. Они удивлялись, почему она не разгорелась вчера, и ложились спать в смутной тревоге, как бы война не грянула завтра. Мое время прошло среди кризисов, военных и политических. А моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов, личных и гражданских. Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают. А живые проходят мимо, ничего обо мне не зная. Почему я уже старик, без слез не могу слышать музыку марша прощания славянки? Ах, мама, мама, нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждую копейку жалования. Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое. Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, когда под сень триумфальных ворот вступила русская армия, принесшая свободу болгарам и сербам. Тогда же и проспект, идущий от московской заставы в центр столицы, был наречен Забалканским, и это историческое значение, казалось, донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики российского государства. Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю. Впрочем, она внесена в знаменитую бархатную книгу. Читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать ее, советую раскрыть второй том бархатной книги, изданной Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю. Род мой числится происходящим от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвище Оладья.
Когда я появился на свет Божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты, никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России. Мы обнищали, разбазали в свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам, а потому, когда возникла освободительная реформа, там уже некого было освобождать. Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю свою жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая пришибленность сделали из него человека сухого и желчного, и только теперь я понимаю, что под этой оболочкой не совсем-то приятной для посторонних скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас, столь безжалостно и по-женски эгоистично. Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его пеленали. Я не могу похвастать такой памятью, но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, глубоко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта, ныне проспект Майорова. Теплый воздух, выдуваясь из нашей квартиры, всплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем еще маленький, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку. Мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери. А внизу под нами идут, 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 идут. Это гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Издалека колышется длинная полоса тысяч и тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец. Узнаю курносых, павловцы. А вот и преображенцы, краса и гордость лейб-гвардии, вологодские гулливеры. Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбур-мажоров вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины и меркли яхонты, а потом вдруг ударили звончатые тарелки, трубачи в бронзовых наплечниках, горцуя на белых конях, пропели на горнах щемяще тревожно. — Ага, — сказал папа, — вот вам, сударыня, и конная артиллерия, полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бородино, за Плевну. Шестерки могучих першеронов — увлекали лафеты за повороты улиц, с тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома. — Будто из крови вышли, — сказала мама. — Абшеронцы, душечка! — пояснил отец. — У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунесдорфе стоял абшеронский полк в крови по колено, стоял и выстоял, вот они каковы. Войска прошли, наша улица разом поскучнела. Для меня еще ребенка вдруг выяснилось, что рядом со мной живет нечто осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое, что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное. Очень заманчивые. Таково мое первое детское впечатление. Я свято сберег его до седых волос и верю. Русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя. Наверное, это и есть тот главный камертон, к который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни. Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь. А трагический марш прощания славянки до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов. Ах, мама, мама, зачем ты оставила нас тогда? По словам Ларош-Фуко, ум и сердце человека, так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился. Вполне согласен, и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была сербкой. Иногда мне даже мнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян. У нас дома было так принято. С няней я говорил по-русски, с отцом по-французски, с мамою только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицей Николовной, я знал, что через нее, через ее кровь, я родствен сербам, носившим прозвание Депрерадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России. Это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службе сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками. Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден почетного легиона. «Запомни этого несчастного человека», — сказала она. «Петр Александрович Карагеоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками Кара, что значит «черный» или «страшный». А мать Петра была из рода Ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстичами. Я всегда был горд за своих родичей. Это мой прадед Милован Хорстич, раненый ятаганами с последней пулей в ружье, горными тропами, вровень с облаками, прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем маленькой зоркой. Это случилось в 1817 году, когда Обреновичи подло убили грозного Кара Георгия. Они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к порогу блистательной порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обреновичам. Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обреновичей. Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Обреновичам вероломство, как не простила его и вся Сербия. Первые песни, которые я слышал, это были лазарицы, в которых не слышалось слов о любви и радости. Зато всегда воспевались народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, были стихи Пушкина. «Черногорцы, что такое?» — Бонапарте вопросил. «Правда ли это племя злое не боится наших сил?» Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца. Серб обстоятелен в поступках, его поступь даже величава, черногорец же весь на стороже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу. Но каждый год в день 15 июня мама погружалась в печаль. Это был день святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 15 июня 1389 года на печальном Косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломили мощь Сербии, и с того дня началась ее новая история, история борьбы за свободу. Я помню даже слова матери. А когда полегли витязи на Косовом поле, храбрый Обилич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Витта, сербы называют его Видовданом, и этот день стал для нас днем траура. Поражение сербов на Косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победа русичей на поле Куликовом. Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видовдан выстрелы огласят Сараево, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску святого Витта, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке. Убили, значит, Фердинанда-то нашего, укокошили его в Сараеве из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней. Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злющую тетку Фосс из Берлина. А мама читала «Славянский мир». Я часто заставал ее с номером журнала в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия. В 1889 году отмечалось 500 лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни кружечных сборов, когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама охотно жертвовала дважды в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии. Не только она. В кружку опускали свои медики прохожие, солдаты, дворники. Ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами. Как и все южные славянки, мама была натурою своевольной, экспансивной, живущей порывами души и сердца. Однажды, когда мы поселились на даче в Красном селе, она вдруг пропала и вернулась через день, покорно молчаливая, с затаенной улыбкой на тонких губах. Не желаю вникать, что случилось меж моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лубиными коробками для шляп. В большие кофры укладывали туалеты мамы. Поймите мое детское горе. Мама уезжала. Настал судный день. Мне уже не забыть сводов вокзала, прокопченных паровозами. Поныне вижу таблички на зеленых вагонах Санкт-Петербург-Варшава. Не знаю, какое невыносимое, какое преступное счастье ожидало маму в этой Варшаве. Но в день расставания была она радостна, как весенний жаворонок. Отец скорбно молчал, а мне хотелось кричать: «Мама, не бросай нас! Мама, не уезжай!» На прощание она, стройная и красивая, сняла перчатку, погладила меня по щеке. — Будь умницей, — сказала мама, — и слушайся папу. В тесном жакете с золотыми пуговицами она поддернула тяжелый подол юбки, смело шагнула в двери вагона. Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал. Колокола петербургских храмов звонили к вечерне. Стали приходить письма. Все реже и реже. Только первые из Варшавы, потом я разглядывал казенные штемпели Рима, Вероны, Праги. И, наконец, письмо последнее из Фиуме. Фиуме — итальянское название югославского города Риекко. Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире. А я остался со скучным отцом в пустой громадной квартире. Где же ты, сербская гордячка? Ах, мама, мамочка! Не грешно ли было тебе покидать бедного учителя и так жестоко забыть русского мальчика? Потом в газетах промелькнет сообщение, что Абрамовичи казнят и сажают в тюрьмы патриотов Сербии. В числе многих узников однажды вспыхнет, как искра на ветру, имя моей матери. Но это случится гораздо позже. когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кощея Бессмертного. Память снова возвращает меня в тускло освещенные казармы Дунайской дивизии, где я впервые повстречал балканского карбонария по кличке Апис. О, Боже! Как все переплетается в этом подлунном мире! Я до сих пор ужасаюсь, почему я тогда уцелел. Даже не верится. Наверное, здесь будет уместно рассказать о той пакостной обстановке, какая царила в белградском Конаке.
Глава вторая. Драки в Конаке. Югославии тогда и в помине не было, но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Македония и независимое княжество Черногория. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян, каким позже и стала Югославия, не могли допустить ни султанская Турция, ни кайзеровская Германия, ни далекая Англия, ни близкая Австрия. Ибо славянское возрождение обязательно станет союзно России, а русские не замедлят получить базы для своего флота в Адриатическом море. Главным же врагом славян на Балканах была Габсбургская Вена, уже наложившая свое гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, габсбурги заливали улицы в Сараеве асфальтом. Они пустили по рельсам трамвай, но бойтесь донайцев, дары приносящих. Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой. С австрийского берега крепостные орудия Зелена держали столицу Сербии на постоянном прицеле. Турки прозвали Белград «вратами священной войны». Их зеленое знамя пророка было спущено над столицей Сербии лишь в 1876 году, когда сербы заодно с Россией объявили войну за свободу славян. И сербы никогда не забывали об этом. «Поговорим, друже, по-русски» стало для них паролем. Все было бы хорошо, если бы не династия Обреновичей. Милан Обренович родился через 13 месяцев после смерти отца, но никто в королевстве не смел сомневаться в его законном происхождении, ибо его мать серьезно утверждала: «На то я и королева, чтобы у меня все было не так, как у других женщин. Ну, немножко запоздала с родами, так и что с того? У меня просто не было времени родить к сроку». Начиная с короля Милана, династия Обреновичей стала позором для Сербии. При Милане были замучены тысячи патриотов, а страна обрела 255 миллионов государственного долга. Сам же король цинично признавался перед придворными: «Едим прошенное, носим брошенное, живем краденым». Мародер, хвостун, спекулянт, пьяница, игрок, предатель народа, распутник, трус. И, наконец, он же генералиссимус Великой Сербии. Таков далеко не полный перечень криминальных заслуг короля Милана Обреновича. Хроника династии Обреновичей и хроника скандальная. Милан отыскал жену для себя в Одессе. Красивая Наталья Петровна Кешко, дочь русского офицера, стала королевой сербов. Не станем преувеличивать ее русофильство, ибо женщина, оскорбленная в своих чувствах, поступала чисто по-женски. Она примыкала к той партии, которая осуждала разврат ее мужа, а муж выдвигал в министры тех подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В таких-то безобразных условиях был зачат сын Александр Обренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказали очень быструю карьеру дегенерата или кретина. Стрельбу по Милану начали женщины-патриотки. И две из них, Елена Маркович и Елена Кничанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. Покои белградского конака король уже превратил в лупанарий. Среди множества авантюристок одна только греческая гетера Артемизия брала из казны столько золота, сколько бережливым сербам и во сне не снилось. Все народные восстания Милан подавлял с жестокостью, напоминавшей прежние ужасы правления турецких султанов. Земля уже горела под ногами Милана. Но пожарную команду он вызвал из Вены. В 1883 году король втайне от народной скупщины и министров вступил в сговор с Габсбургами, обещая им не претендовать на Боснию и Герцеговину, за что Вена сулила Милану беречь его престол от покушений народа и притязаний Кара Георгиевича. С этого времени на смену турецкому угнетению пришло угнетение немецкое. Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Милан предал свою страну. Вместо того, чтобы крепить славянское единство, он, по наущению Вены, втравил сербов в войну с Болгарией, и болгары в битве при Сливнице разгромили Милана, после чего он, побитый, и присвоил себе чин генералиссимуса. Между тем скандалы в королевском семействе перешли в настоящие драки. Колтузил королеву, королева лупила короля. Желая оторвать сына от беспутного отца, Наталья хотела спровадить Александру, а Милан утверждал, что и сам воспитает сыночка, какого надо. Наконец семейные свары в Конаке увидели улицы Белграда. Прохожие отбили королеву от короля, ибо никакой серп не выносит унижения женщины. Избитую до крови королеву спрятали от мужа в ближайшей пиварне. Вмешалась полиция, но горожане побили и полицию. Милан вызвал войска, и мостовые Белграда окрасились кровью. А пока они там дрались, наследник престола играл в кегли. Наталья обратилась с меморандумом в скупщину: «У меня больше нет сил скрывать слезы улыбкой, и вы сами видите, что мой муж способен погубить королевство». Милан объявил брак с нею расторгнутым, но вся эта мерзость Конака, выплеснутая на страницы европейских газет, окончательно уронила престиж короля, и Милан был вынужден отречься от престола в пользу сына, мальчика. Но при этом он еще продолжал угрожать народу: «Могу и совсем уехать, если дадите мне миллион». Иначе говоря, король требовал с народа взятку. Патриархальная страна по грошику собрала для него деньги, только бы он убрался ко всем чертям и больше не осквернял ее своим поведением. Милан получал пенсию и от сына, но все проигрывал в рулетку или на скачках, продолжая шантажировать скупщину: «Не дадите денег, снова вернусь в Конак». Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него. Их душил сам министр внутренних дел Милутин Горошанин. Горошанин тоже выступил в печати: «Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде?» Тогда Милан стал оправдываться: «Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы». Наконец, сербам надоело оплачивать долги короля. «Хватит с него», — заявили в народной скупщине. Но от Милана не так-то легко было избавиться. «Еще 1 миллион франков», — требовал он. «Я продулся в Монте-Карло, и мне срочно следует отыграться». В 1894 году король неожиданно вернулся в белградский Конак, чтобы управлять страной из-за спины своего безвольного сына. Теперь Вена распоряжалась в Сербии, как в своей вотчине. В 1899 году, желая вызвать террор в стране, Милан спровоцировал покушение на самого себя. Именно тогда, в самый разгар бесчеловечных репрессий, наш писатель Гилеровский разоблачил перед Европой злодейские козни
этой семейки. Русская дипломатия вняла голосу писателя, и Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедля освободить арестованных патриотов. Сербы говорили: «Спасибо России! Если б не наши друзья русские, всем бы нам сидеть в тюрьме главняча, всем бы нам таскать в цепях тачки на пожаре в адской каторге. Спасибо и друже Гелеровскому, который не испугался наших драконов». На этот раз Милан собрал манатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и негодяй с титулом его величества был зарыт в австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных лакеев господа хоронят подле своих фамильных усыпальниц. Милана хорошо изобразил сербский писатель Тодорович в своем романе с характерным названием «Долой с престола». На престоле остался его сын Александр, описанный Альфонсом Даде в его знаменитом романе «Короли в изгнании». С явными признаками дегенерации на пасмурном челе, хмурый и некрасивый, коротко остриженный, словно прусский кадет в очках на мутных беспокойных глазах, молодой Абренович блуждал по темным залам Конака, слабосильный деспот в окружении всесильных деспотов-министров. Он не раз говорил: «Я хочу любить и хочу быть любимым». Еще мальчиком он привык сидеть на коленях фрейлины своей матери. Это была вульгарная Драга Машина, урожденная Луневац. Драга качала толстого кретина ребенка, еще не думая, что из него получится. А получился король. И, став королем, Александр навещал Драгу в ее доме на окраине столицы. Адъютант Лазарь Петрович, сопровождавший короля, однажды не вытерпел и сказал, что сюда же возил и короля Милана. «Я это знаю», — отвечал Александр. «Но знай и ты, что Драга станет твоей королевой, а потому лучше молчи». Сербы-эмигранты писали в газетах Парижа, что именно Драга испровадила Милана на тот свет чашечкой крепко заваренного кофе. Это похоже на правду, ибо в сомнительных случаях, подозревая в ком-либо врага, Драга подмигивала королю: «А не заварить ли нам для него кофе покрепче?» Наталья Кишко, почуяв неладное, убралась в Биарриц. Опустевшие покои Конака заняли братья Драги, молодые офицеры Никодим и Николай Луневацы. Теперь уже не Милан, а семья Луневацев всосалась в народ Сербии, насыщаясь его кровью и золотом. Но король Александр очень любил Драгу, и вскоре женщина была объявлена королевой, так что недаром она качала его на своих коленях. Александр в тронной речи публично объявил, что Сербия скоро может поздравить его с престолонаследником. И только теперь придворные заметили, что Драга имеет большущий живот. А жители Белграда уныло рассуждали: «Видать, от этих Абрановичей не избавиться. Но кто бы думал, что у такой потасканной суки еще приплод будет». Лучшие акушеры Вены и Петербурга, вызванные в Белград, ничего не понимали. Живот у королевы растет, но в организме не обнаружить даже слабых признаков беременности. Этот конфуз дал богатую пищу для карикатуристов Европы, но через год Александр снова заявил с высоты престола, что положение легко исправить, и объявил наследником в Конаке брата королевы, Никодима Луневаца. В пиварнях и кафанах негодовал народ: «Мало нам Абреновичей, так теперь сядут на шею Луневацы, которые даже усов завить не могут, а ездят для этого в венские цирюльни. Чего от них ожидать доброго, если их мать была пьяницей, а отец не вылезал из сумасшедшего дома?» Александр Абранович за время своего правления сменил 24 правительственных кабинета. Заодно с министрами вылетали писаря, швейцары и подметалы. Конак кишел австрийскими агентами, а венский посол Думбо стал лучшим гостем короля. Бедная страна, уже ограбленная, стала кормушкой для Австрии и без того присыщенной, и теперь Габсбурги без стыда и совести выгребали из Сербии зерно, виноград, шерсть, свинину с бараниной, чернослив, коринку, орехи, фанеру и кожи. В это же время Петр Карагеоргиевич, проживая в изгнании, не раз делал заявление для печати, что от притязаний на сербский престол не отказывается. «Я вернусь в Конак Белграда, когда обстоятельства призовут меня». Он часто навещал Петербург, где имел немало друзей. Два его сына учились, один в пажеском корпусе, другой в училище правоведения. А в казармах Белграда служил мрачный полковник Драгутин Дмитриевич по кличке Апис. И для него все короли на свете были дешевле базарной репы.